Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Вы слушаете очередной час нашей программы, которую откроет передача из радиоцикла «Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории». Это авторский радиоцикл кандидата философских наук, преподавателя Московского государственного университета Ильи Сергеевича Вивюрка. Сегодня он завершает свои размышления об эпохе Петра I. Затем нашу программу продолжит чтение и краткое объяснение святого богослужебного Евангелия «Пятницы, Седмицы, о мытаре и фарисеи». У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. В минувшем январе исполнилось 100 лет со дня кончины философа и политика, русского религиозного философа, публициста, политика, потомка древнего рода, князя Евгения Николаевича Трубецкого, которого называли «Гамлетом русской революции». И сегодня церковный историк и публицист, профессор Международной славянской академии Николай Кузьмич Симаков предлагает нам вспомнить биографию Евгения Николаевича Трубецкого и поразмышлять об актуальности его творческого наследия.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрка.
Мы знаем, что еще Александр II ходил просто по улицам Петербурга, и в него можно было выстрелить в упор, чем, собственно, не воспользовался один из людей, захотевших его убить, потому что царь очень вежливо с ним поздоровался. И, собственно говоря, вот эта стена вырастает в виде страха власти перед собственными подданными, которые могут ее убить, как раз после гибели Александра II, только лишь. И с тех пор и советские руководители, и руководители демократической России, которые, как мы знаем, склонны ездить в общественном транспорте только до выборов, вот они все жили за этой стеной. Петр еще, как мы знаем, да, действительно, он бросается в наводнение спасать утопающих, а не то, что отделяет себя стеной от народа вообще непроходимой. Но административно эта стена выросла уже при нем. И уже подходя к концу, можем задать такой вопрос, сохранился ли при Петре Великом христианский характер российской государственности. Безусловно, сохранился. В той мере, в какой Россия продолжала осуществлять предопределенные ей движения к защите православия. И можно даже так сказать, это движение было сильнее петровских реформ и поставило их на службу себе. Мы увидим это в дальнейшей истории. Но в то же время, то, о чем мы уже говорили раньше, происходит некое выхолащивание, опустошение внутри. Только с учетом этого выхолащивания мы можем осознать свой исторический путь, как путь не просто великих и славных побед, но и путь того омертвения, того отмирания тканей живых организма, которое привело нас к нынешнему нашему расколотому, разобранному, раздробленному состоянию, в котором пребывает русский народ, и в лице всех трех своих составляющих, и великорусского, и малорусского, и белорусского, находится просто на рубеже страшнейшего демографического спада. Вернее, даже уже перешел этот рубеж. То есть Россия добилась того, что она хотела, прорубая окно в Европу. Она стала одним из европейских государств, которые вершили судьбы мира. И она сейчас пожинает плоды в виде того, чем страдают европейские государства. Это депопуляция, постхристианизация и, ну, так сказать, в широком смысле постмодернистское мировоззрение, которое овладевает массами. Безусловно, это не однозначный процесс. Он может идти вспять.
Если мы в это верим. Да, вникнем.
Здесь необходима метаноя, вот та самая, необходимо покаяние. Не просто воля, а вот мы сейчас возьмем, к Кто мы, во-первых? Кто возьмет? А потом, собственно говоря, чего Бог-то хочет от людей, кроме как сердце сокрушенное? И тогда он все сделает, потому что все в его руках. И вот как происходило это опустошение, я здесь выделил бы 4 позиции и на этом уже закончил петровскую тему. Мы помним, что согласно толкованию Апокалипсиса, который читал старец Филофей, скорее всего, римляне в духовном смысле – это чадо церкви, не ослабленные похотями. Они их руками, как железом, как железным же злом, Господь пасет народы. И вот мы видим, что 4 соблазна затрудняли движение к осуществлению идеи Третьего Рима и снижали в нашем народе вот этот его римский характер, в духовном смысле римский характер, одновременно толкая его в сторону плотского понимания империи, да, осуществления плотского Ветхого Рима. Во-первых, это сребролюбие или любостяжание, о чем мы сказали в начале, то есть когда империя становится инструментом обогащения самой себя как государство, то есть государство становится собственным принципом. Ну и, как правило, тех, кто может получать преференции от этого государства. Мы должны помнить, что, согласно апостолу, любостяжание и сребролюбие – это не что иное, как христианская форма идолопоклонства. Потому что христианин должен быть совсем груб и необразован, чтобы поклоняться каким-то богам. В порядке, так скажем, двоеверия. Но он может быть сколь угодно образован и поклониться, тем не менее, Ваалу, или, вернее сказать, богу, которого называли Мамона. И поскольку идолопоклонство есть источник всех других грехов по апостолу Павлу, это он ясно описывает в послании к римлянам, за что Бог предал народы всякого рода грехам естественным и противоестественным, то именно сребролюбие, как христианская форма идолопоклонства, влечет за собой все остальные пороки Филофеева цикла. То есть все, что он перечисляет в своем послании Василию Третьему, вплоть до содомского греха, это в конечном итоге модификации вот этого поклонения золотому тельцу. Вот, следующий соблазн возникал как раз в простом народе, который к золотому тельцу мало имеет доступа. Это бегство от тягла, то есть желание обособиться каким-то образом, уйти от служения. Этот соблазн в народе все время существует, и мы понимаем, что Петр в том числе пытался так соорудить государство, чтобы никто ниоткуда не утек. И другие правители, и до Петра, и после, все время были этим озабочены. Вот с этим связано непрекращавшееся пополнение беспокойных окраин российского государства. Казачество, пока оно не стало на службу государеву, и всякого рода ватаги,
да и само вроде
новгородских ушкуйников, наводившие ужас на
жителей. Само крепостное жителей. Право, это что же?
А крепостное право как реакция.
Способ, да, закрепить. Да.
И вот это вот бегство от тягла, оно проявляется и по сей день, да, в нашей русской такой безалаберности, то есть во всякого рода пассивных забастовках, можно так это назвать, которые компенсируют строгость наших законов и свирепство нашего государства неисполнением того, что от нас требуется. И не всегда это неисполнение глупых приказов, о которых говорят товарищи, служащие зачастую, не спеши выполнять приказ, его могут отменить. Но зачастую это и пренебрежение необходимым, абсолютно необходимым, потому что человек свой покой ценит больше, чем то, чему он служит. Этот соблазн, он, конечно, общечеловеческий, но его никогда нельзя сбрасывать со счетов, он всегда у нас существует. И в каком-то смысле он оппозиционен соблазном верхов. То есть каждый грешит по-своему и так, как может грешить, да, насколько, так сказать, ему позволяет то, что ему доступно. Третий соблазн – это переложение тягла. То есть, если в идее Петра, которая в этом плане всецело является идеей христианского государства, каждый должен служить. Именно в этом суть Третьего Рима, именно в этом суть христианской империи. Каждый должен служить на своем месте. То как велик соблазн, если ты занимаешь какое-то господствующее положение, переложить тягость своего служения на плечи нижестоящих, а самому предаться вещам более приятным. Иногда это даже оправдывается потребностью каких-то созерцаний, каких-то высоких чувств и испытывания каких-то эмоций, которые якобы недоступны, если ты все время служишь, а требуется тебе свобода. Хотя Чацкий, мы помним, говорит у Грибоедова, служить бы рад.
Да? Прислуживаться.
Он, да, тоже. Он рад служить. А прислуживаться – это как раз бездельничать, но так, как от тебя хотят, чтобы ты бездельничал. Поставить стул, поднять платок и так далее. И мы видим, что это перекладывание тягла – это вечный соблазн российской правящей знати. И практически любого, кто взобрался на кочку, кто чуть-чуть стал у нас выше других. И далеко не всегда это осознавалось как не просто гражданская провинность, а как грех против Бога.
Конечно, да, друг друга тяготы носите.
Да, а здесь наоборот, прямо противоположный принцип. Понеси мою тяготу еще дополнительно к своей, вот, чтобы я почувствовал себя свободнее и вольготнее. Ну и четвертое, как раз соблазн, который рождался из реакции, из попытки преодолеть названные выше, это поклонение форме. Это ложная философия механицизма, возгосподствовавшая на Западе, начиная с 17 века, и перенесенная в Россию как готовая схема, которая мешала где-то, где нужно, наоборот, может быть, ослабить контроль. Вот как у нас в Москве недавно уничтожили всю живую траву и все превратили в газоны.
Это ужасно.
То есть нет понимания того, что живая трава, ограниченная определенными площадями, она вполне может произрастать вместе с лопухами и подорожниками и быть прекрасной средой.
Да, понимание это может быть и для есть, но ведь тут же откат можно получить, покупая это искусственно.
Это верно, да. Здесь, безусловно, здесь есть злоупотребление, но оно обосновывается какой-то вот такой вот ложной идеей организации, что не может быть в современном городе расти просто так трава. Это противоестественно. Все должно быть или закатано в асфальт, или засажено генномодифицированной травой в рулон.
Хотя мне вот рассказывали ездящие люди, что в том же Берлине, мы же все говорим, вот немцы организованные, там они все это постригли, хотя постригли-то англичане первыми газоны, но там, говорит, чуть не по колено трава растет, и они это любят, потому что, ну, это кислород, это кузнечики, разные живности.
А здесь проблема в том, что подражающий всегда упрощает то, чему он подражает. Это и поэтому подражание неизбежно ущербно.
Я бы даже сказал.
Да, к сожалению. А почему нельзя отказываться полностью от своего? Потому что ты все равно не, у тебя не будет, как в Берлине. Все равно это будет с кучей поправок, причем не в лучшую сторону.
Хуже, гораздо хуже будет.
Да, да. Любое, так сказать, копирование, ему это свойственно. И самая большая опасность, которая исходила из четвертого соблазна, это когда идея вырождается в идеологию. Вот мы несколько раз называли термин идеология. Почему я не люблю его употреблять? Потому что идеология – это эрзац идеи. Это идея, провозглашенная на словах, на которую кто-то должен ориентироваться, кого-то она должна строить, но при этом она выхолощена в своей сути.
Да, то есть идеология всегда слово с отрицательным смыслом.
Ну, практически всегда, да. Когда мы говорим о необходимости идеологии, вот эта статья в Конституции, которая запрещает идеологию, то, может быть, здесь слово «идеология» употребляется и нейтрально, то есть нам действительно нужна идеология. Но идеология нужна как только лишь выражение идеи.
Как инструментарий, что ли, идеи, да?
Да, это ее декларация для того, чтобы можно было сообразовывать с ней законодательство. Но если идея сама вымирает, выхолащивается, заменяется вот этой механической формой, то тогда идеология становится ее профанацией. И она ведет к тому, что эта идея не только перестает работать, но и становится объектом ненависти со стороны людей, для которых она олицетворяет все извращения установившегося порядка. Они перестают чувствовать ее как идею и относятся к ней как к идолу, который должен быть сокрушен. И вот эта подмена была, наверное, самым опасным, самым страшным последствием петровских реформ. Потому что, опять же, вспомним, что ни в одной стране мира с таким сладострастием не уничтожали свои святыни. Даже, наверное, революционная Франция не может сравниться с тем, что произошло у нас в начале 20 века, но чисто количественно.
По размаху, да?
Да, по размаху. Хотя, конечно, так сказать, это прописи были прописаны тогда, но размах все-таки был меньше. И это говорит о том, что, в общем, степень омертвения оказалась очень сильной, вот этой идеей. А учитывая, что мы православные носители самого живого как раз в христианстве, да, дышим двумя легкими, как говорил святитель Феофан, если я не ошибаюсь, это его метафора, то здесь пору задуматься. Если христианство, которое мы носим, самое живое или единственно живое даже, то насколько же мертвы мы тогда, если у нас такое произошло? Ну, а Господь, как известно, воскрешает и мертвых. Поэтому это не пессимизм.
Да, это размышление. Просто я бы даже, знаете, слушая вас, я думаю, что вот именно вот так нужно изучать историю в школах и в вузах. Но боюсь, что это пока еще не так.
Это должно зажигаться вот в каждом отдельном из нас, мне кажется. Как вот свеча от свечи, если это передается, то это может. А вот если бы это было введено, опять же, сверху, как некоторые прописи, то обязательно бы это превратилось в какую-то волокиту опять чиновную. У нас это умеют сделать.
Будем в это верить, что мы это сейчас и делаем, но, увы, опять государственная воля сейчас такова, что именно вот свечка православного-то, проповедание, миссии, радиовещание, телевещание, обучение, она действительно, ну, такая маленькая лампадка пока еще по сравнению с огромным костром образования, в котором, по-моему, сгорает сейчас много доброго и полезного. Но будем опять же надеяться на то, что Господь вообще хочет, меняет естествочин. Поэтому если увидит Он в нашем сердце стремление все узнать и понять, как оно было на самом деле, преобразиться и преобразить, то и из крошечной лампадки все будет видно, светло от нее будет.
Да, конечно. Из малой искры большой пожар. Это и в таком угрожающем смысле, но эта метафора имеет и положительное жизненное значение.
Да, кстати говоря, вот революционеры-то, они же использовали вот эту метафору, поэтому мы не хотели бы им уподобляться. Но, с другой стороны, они это очень верно поняли.
Да, они поняли закон, что существует переход от малого к большому, и поэтому ничто большое не должно пугать, и ничем малым нельзя пренебрегать.
Что идея может заразить так, что, как обыденно говоря, мало не покажется. Вот,
да, верно.
А идея была ложной, но заразить ей сумели, потому что использовали механизмы. Знали болевые точки.
Да.
Спаси Господи, Илья Сергеевич, была очень-очень насыщенная вот эта серия программ. Мне кажется, даже, да, с нарастанием времени, которое оно все ближе к нам, то ли оно понятнее. Ну, в общем, во всяком случае, мне было очень интересно и очень душеполезно. Надеюсь, что и наши слушатели это все тоже услышат.
Да, и впереди еще много важного.
Да, спаси Господи.
Спаси Господи.
И до новых встреч.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 63-е зачало, глава 14, стихи с 3 по 9. Когда был Иисус в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Когда был Иисус в Вифании в доме Симона Прокаженного и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Очевидно, Симон был когда-то прокаженным и получил это имя за свою болезнь. Если он принимает гостей, значит, он теперь исцелился. Больше мы ничего не знаем о нем. Что касается женщины, даже имени ее не дано. Все повествование сосредоточено на том, что она совершила. Ее поступок был совершенно неразумен. Невозможно видеть, как такая огромная сумма тратится в одно мгновение. Цена мира составляла 300 динариев. 300 динариев — это 300 рабочих дней деревенского труженика. На 200 динариев можно было накормить хлебом 5000 человек, как мы читаем в другом Евангелии. Чудо любви, которое Господь совершил, насыщая 5000 человек пятью хлебами, соединяются с чудом этого приношения. Оно столь же драгоценно, потому что в нем выражение ответной любви ко Господу. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира. Там были те, кто дал объяснение этому худшее, чем оно заслуживало. Они сказали, что это была пустая трата. Они изображали заботу о нищих. Можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим. Любовь к нищим не может быть оправданием отсутствия любви ко Христу. Как часто строгий суд любящим Бога выносят те, кто, находясь в церкви, не знают, каким сокровищем она обладает. Какая напрасная трата! Говорят они, не понимая, что без первой заповеди о любви к Богу никогда не может быть исполнена вторая заповедь о любви к человеку. Этот здравый смысл, который все более торжествует в мире, может вторгаться и в церковь. Христос же видит в поступке этой женщины явление великой веры и великой любви. Она приносит свой дар прежде его страданий, приближение которых ощущается только любящей душой. «Она доброе дело сделала для меня, — говорит Господь, — ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». В том, что делает женщина, Господь видит нечто более важное, чем заботу о нищих. Речь идет о помазании его тела, которое она не сможет совершить после его смерти. Когда три жены мироносицы придут ко гробу в воскресенье утром с ароматами в руках, чтобы исполнить положенное, тело Господа уже не будет во гробе. Она предварила помазать тело мое к погребению. Все мысли и чувства Господа о предстоящей крестной смерти. И это заповедь нам — хранить память смертную. Многие подвижники Христовы заранее приготовляли себе гроб и все необходимое для погребения еще при жизни. Такое благословение они приняли от Христа воскресшего, ибо невозможно принять воскресение, не приняв в начале смерть. Вход Господень в Иерусалим был вступлением в смерть, и глава его была помазана на погребение. Господь был помазан при жизни, за трапезой у Симона Прокаженного в Вифании за 2 дня до смерти. Нам показано, что смерть не имеет над ним никакой власти, и что жизнь торжествует. Так пророчески возвещается воскресение. Те, кто будет проповедовать Евангелие, будут говорить об этой безымянной женщине, но прежде всего о том, что помазание Господа было не над мертвым его телом. Потому что невозможно удержать в смерти того, кто входит крестом в жизнь. Он кровь свою прольет за нас, и какую цену имеют по сравнению с этим все наши дары. Она на главу его излила миру, чтобы было сияние любви над его головой, не только божественное, но и человеческое. Она разбила сосуд, чтобы отдать все до капли. Христу должно быть принесено все, что мы имеем. Настоящая любовь не может ограничиться чем-то малым, не может подсчитывать, сколько нужно дать, чтобы это казалось приличным. Она отдает самое дорогое, и, отдавая все, что имеет, понимает, что дает недостаточно. Приносим ли мы Господу благоухание такой любви, которая всем сердцем, всей душой, всей мыслью, всей жизнью нашей? Это благоуханное мира до скончания века наполняет собою Церковь. Свет, который приносит эта женщина, светит во тьме наступающей ночи, окружающей Господа. Среди почти всеобщего отступничества и равнодушия эта верность Христу особенно драгоценна. И в наши дни, когда тьма все более нарастает, не может быть ничего дороже. Господь заповедует нам всегда помнить об этом мужественном благочестии. Где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Ибо сердце Евангелия — крестная смерть и воскресение Христово. Кто чтит Христа, будет почтенным. Где исповедание креста Христова, там рядом радость воскресения.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Всегда очень рады видеть в нашей студии Николая Кузьмича Симакова, церковного историка, публициста, профессора Международной славянской академии. И сегодня мы с вами начинаем новый цикл бесед о русских мыслителях. С кого начнем, Николай Кузьмич?
Спасибо. Сегодня хочется поговорить о таком замечательном русском религиозном мыслителе, князе Евгении Николаевиче Трубецком. В этом году исполнилось 100 лет со дня его кончины. Ну, это, конечно, повод рассказать об этом мыслителе, потому что, к сожалению, наверное, для широкого читателя он известен скорее своими знаменитыми очерками об иконе. «Умозрение в красках», «Два мира русской иконы», «Россия в ее иконе». Вот это действительно читали многие, и это очень, конечно, замечательные очерки. Но хочется о нем рассказать больше, о его жизни, творчестве и судьбе. Он родился в Москве, вот в княжеской такой знаменитой семье князей Трубецких. У них было 12 детей вообще в семье. Он и его старший брат Сергей Николаевич, они стали религиозными мыслителями. Мать Софья Алексеевна была человеком глубоко православным и дала именно такое вот духовное воспитание своим детям. Их усадьба Ахтырки находилась недалеко от Троицкой Сергиевой Лавры и от Ходьковского женского монастыря. Поэтому очень часто они совершали паломничество в Троицкую Сергиевую Лавру. И образ преподобного Сергия висел над каждой из наших детских кроватей, вспоминал впоследствии князь Евгений Николаевич Трубецкой. Он родился 5 октября 1863 года. В Калуге они заканчивают гимназию вместе с братом и затем поступают на юридический факультет Московского университета. Но в юные годы, так как они читали Белинского, Герберта Спенсера, Дарвина, конечно, Дарболюбова, Писарева и других, у них начинается религиозный кризис. Юношеский возраст, и это время такое, значит, время нигилизма.
Увы, это путь многих. Да. Даже люди, выросшие в православных семьях, того же Шмелева, вспомним, да, тоже в молодости испытал кризис.
И тем более, что это в это время они властители умов, вот все эти перечисленные мною русские публицисты и писатели. Так вот, они заразились идеями материализма на какое-то время, даже атеизма. Однако этот религиозный кризис, благодаря любви именно к философии, они сумели преодолеть. С помощью таких мыслителей, как Платон, они изучают Платона, Канта, Фихте, Шеллинга, а затем и Алексея Степановича Хомякова, Владимира Соловьева, и, в частности, роман «Братья Карамазовы» Достоевский на них тоже очень сильно повлиял. То есть он вернул их к православию, к именно христианской, религиозному вообще миропониманию.
Роль литературы, да,
роль литературы духовного и философии, авторитета. И философии, потому что и то, и другое, да. Самое забавное и интересное такое, хотя необычное, может быть, неожиданное откровение Евгений Николаевич Трубецкой получил при исполнении 9-й симфонии Бетховена под управлением Антона Рубинштейна. Восприятие вот этой симфонии Бетховена привело его к вере, которая открылась ему как источник высшей радости. Так что музыка тоже сыграла, классическая музыка сыграла положительную роль в возвращении именно к вере.
Вот разными путями Господь ведет ко спасению, да?
Совершенно верно. Братья Сергей и Евгений, они заканчивают в 1881 году, как я уже сказал, Калужскую гимназию, поступают на юридический факультет. А вот по окончании этого факультета Евгений Николаевич пишет диссертацию на тему о рабстве в Древней Греции и делает вывод, что именно язычество и порождает, и оправдывает рабство, потому что культ силы, который был связан с языческими культами, он как раз и говорил о том, что рабство для языческого мира вполне естественно, потому что оно связано как бы вот с такими природной борьбой всех против всех, и где побеждает сильнейший. Христианство как раз положило конец именно этому. Оно было альтернативой и язычеству, и, разумеется, рабству. В 1886 году братья познакомились с Владимиром Соловьевым. Ну, знакомство было просто для их жизни, можно сказать, окончательным переломным, потому что, конечно, такой мощный мыслитель, как Владимир Соловьев, который был, ну, самым главным, выдающимся мыслителем, наверное, он был примерно то же самое, что Платон для древнегреческой философии и Гегель для европейской, 19 века.
Властитель умов того времени, можно сказать.
Да, достаточно сказать, что из Владимира Соловьева вышли, вот, они стали фактически его учениками и продолжателями философии всеединства. А кроме них, ведь отец Сергий Булгаков, отец Павел Флоренский, это продолжатели именно философии всеединства, уже в таком более благословском варианте. Далее, а софиология, которой они занимались, несомненно, идет от Владимира Соловьева. Даже мы можем вспомнить других русских мыслителей, Семена Людвиговича Франка, Льва Корсавина, они все были продолжателями философии всеединства. Наконец, Николай Ануфриевич Лоский тоже отдал дань ему. То есть в русской религиозной философии, пожалуй, нет такого мыслителя, который бы так или иначе, или прямо, или косвенно не был продолжателем Владимира. Можно сказать, что русская религиозная философия Серебряного века вся вышла из Владимира Соловьева.
А Ильин?
Ильин действительно является отдельным мыслителем, который скорее ближе был к Гегелю. Но если мы вспомним, что Владимира Соловьева называли русским Гегелем, идеализм, который шел от Платона и от неоплатонизма, и в том числе и от Гегеля, то можно сказать, что и он. Но в большей степени, вот даже Николай Александрович Бердяев, ну, кто еще, например, вот у нас последний Лосев, вот Лосев уже написал в конце жизни огромную книгу «Владимир Соловьев», и он прямо говорил о том, что, во-первых, он был участником такого знаменитого общества, которое было, кстати, одним из учредителей, станет Евгений Николаевич Трубецкой, религиозно-философское общество памяти Владимира Соловьева, куда входили вот почти все, или, по крайней мере, значительная часть перечисленных мною философов, в том числе и Лосев. Он тогда был еще молодым человеком, студентом, но делал там доклады первые свои. Так что можно сказать, что Евгений Николаевич Трубецкой и его брат Сергей, они, конечно, познакомились с Владимиром Соловьевым, становятся его учениками и продолжателями. Они не соглашались с некоторыми взглядами. Вот Евгений Николаевич Трубецкой, например, не соглашался с Владимиром Соловьевым с его экуменическими и теократическими идеями. Вот он именно спорил с ним. Не только при жизни, но и после даже его кончины. Вот споры именно с Владимиром Соловьевым привели Евгения Трубецкого к изучению истории теократии. Он решил заняться вообще изучением этого вопроса.
Ну, кстати говоря, не соглашался-то справедливо.
Да, но надо сказать, что, несомненно, он видел некоторую утопичность, может быть, не в самой, так сказать, идее теократии. Конечно, она существовала в Ветхом Завете, и потом церковь и есть теократия. А вот именно в том, как была изложена Владимиром Соловьевым идея теократии.
Я скорее об экуменизме.
Вот скорее вот именно об этом моменте, да. Споры привели вот к изучению, вот, как я уже сказал, истории теократии, и он написал, Евгений Николаевич Трубецкой пишет, две крупные книги исследования. Первая называется «Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке». Имеется в виду миросозерцание святого Августина Блаженного, потому что он, конечно, несомненно, написав знаменитую книгу о Граде Божьем после падения Рима, он, написав эту книгу, создал впервые вот именно фактически философию, религиозную философию христианской теократии. Он противопоставлял церковь, как именно теократию, государству. империи, языческой империи в данном случае. И вот Евгений Николаевич Трубецкой пишет эту работу. Затем он написал следующую: «Религиозно-общественный идеал западного христианства уже в XI веке. Идея Царства Божия у папы Григория VII и у публицистов его времени». Так она называется. За это он получил докторскую степень. Он становится уже доктором государственного права, так он, и становится профессором Московского университета. Вот Евгений Николаевич Трубецкой отличался от Владимира Соловьева тем, что он не утверждал, как Владимир Соловьев, единосущность Бога, мира, и различал божественный духовно-благодатный мир Божий и природно-тварный мир, различал, так сказать, Творца и Тварь. И в этом смысле критиковал Владимира Соловьева за его пантеизм такой, вернее, склонность к пантеизму.
И тоже справедливо ведь.
Конечно, правда, без сомнения. Вот он различал и не смешивал вот Бога-Творца и мир как творение. Кроме того, он также различал благодатную природу Церкви Божией и, естественно, тварную природу государства. Потому что иногда у Владимира Соловьева это сливалось, его идея теократии. Поэтому вот в этом смысле, несмотря на то, что он был учеником и продолжателем, но все-таки это было творческое продолжение, критическое продолжение. Кроме того, отношения между Богом и человеком у Владимира Соловьева часто строились на любви, что, в общем, верно, но этого было недостаточно. И Евгений Николаевич Трубецкой, отношения между Богом и человеком основаны на свободе выбора, он считает, прежде всего. И в этом, конечно, и сложность, и трагичность, но вместе с тем и спасительность. В 1889 году Евгений Николаевич Трубецкой женился на княжне Вере Щербатовой, и у них было трое детей, то есть такая вот христианская семья. Затем вот он становится, как я уже сказал, профессором Киевского университета. А в 1905 году Евгений Николаевич Трубецкой вступает в Конституционно-демократическую партию, то есть партию кадетов. Это вот было время, когда партии вышли на поверхность, да, после вот знаменитого манифеста государя о создании Государственной Думы. И вот появляется это одна из самых первых партий кадетов. Причем интересно, что в конце 1905 года премьер-министр Витте предлагает Трубецкому, Евгению Николаевичу, пост министра народного просвещения. Настолько он был значимой уже фигурой. Но он отказался. В 1905 году было создано им книгоиздательство «Путь», в котором печатались труды и отца Сергея Булгакова, отца Павла Флоренского, Бердяева и других русских религиозных мыслителей. Оно, собственно, было создано именно для них. Вот. И вот уже в ноябре 1905 года Евгений Николаевич Трубецкой вместе с другими становится одним из учредителей Московского религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева. Оно просуществовало вплоть до 1918 года, в котором, вот я уже говорил, и выступали все выдающиеся мыслители, вместе с тем даже и вот Лосев успел. В 1907 году он пишет такую пророческую статью, Евгений Николаевич Трубецкой, «Два зверя», где он предчувствует и предостерегает русскую интеллигенцию о надвигающейся катастрофе. Вот он пишет: «При первом внешнем потрясении Россия может оказаться колоссом на глиняных ногах. Класс восстанет против класса, племя против племени, окраины против центра. Первый зверь проснется с новой нездешней силы и превратить Россию в ад».
Просто
это в 1907 году написано.
Не то, что пророчество, а просто как будто вот действительно побывал в будущем, надо же.
Предвидение вот такое, просто ясное очень. Вообще, надо отметить, что русская религиозная философия в лице своих, конечно, таких выдающихся мыслителей носила такой профетический или пророческий характер.
По-моему, это свойство подлинной как раз,
да,
философии,
да,
и веры.
Да,
и веры,
да,
Господь,
да,
дает,
да,
от, да, избранным,
вот именно,
своим.
Да, именно русская религиозная философия отличалась этим качеством. В 1907 и 1908 году он становится членом Государственного совета, то есть он принимает участие в государственной жизни страны. И затем в 1915-1917 году он снова вторично становится членом Государственного совета. Он был академическим вместе с тем и профессором, то есть он принимал участие в общественной жизни и был как публицист, и вместе с тем был религиозный мыслитель, а также и преподаватель академический. Но вот интересно, что когда правительство нарушает принципы университетской автономии, то он, Евгений Николаевич Трубецкой, вместе с большой группой профессоров покинул Московский университет и больше уже не преподавал. Мне трудно представить, кто бы мог сегодня повторить нечто похожее. Трудно себе представить.
Увы,
то есть настолько,
да,
тогдашний уровень, вот я не знаю, как это назвать, отстаивание, так сказать, университетских автономий, так сказать, свободы, чести, да, вот был высок. Затем он становится вот действительно таким, можно сказать, свободным мыслителем, не академическим уже профессором. И вот под влиянием выставки древнерусской живописи Он как раз и пишет три очерка о русской иконе, о котором мы уже говорили, да? Первый он написал «Умозрение в красках» в 1915 году, затем «Два мира в древнерусской иконе» в 16 году и «Россия в ее иконе» в 17 году. В 1917-18 годах Евгений Николаевич Трубецкой принимает участие в работе Всероссийского поместного церковного собора знаменитого в качестве помощника председателя. То есть он принимал активное участие именно в выборах, в том числе даже в выборах патриарха, конечно, патриарха Тихона. И был, конечно, прежде всего сторонником восстановления соборной жизни церкви, канонической соборной жизни в лице и патриаршества, и вообще соборной его жизни. В 1918 году, несмотря на то, что в стране уже был развязан красный террор, и его, в общем, могли арестовать в любой момент, потому что он был участником антибольшевистского движения «Правый центр». Он принимал активное участие против большевиков, конечно, действительно, потому что он считал, что необходимо спасти страну от полной катастрофы. И в 1918 году он становится оппонентом на защите диссертации у Ивана Александровича Ильина. То есть он приходит на защиту диссертации, а тот защищает как раз диссертацию о конкретности Бога и человека у Гегеля. И вот он был одним из оппонентов, потому что Иван Александрович Ильин был учеником Евгения Николаевича Трубецкого. Новгородцев и Трубецкой были два вот таких знаменитых профессора, которые были, ну, в каком-то смысле, учителями, конечно, Ивана Александровича Ильина. Они вот помогли ему стать тоже замечательным, оригинальным русским религиозным мыслителем. Но вот именно угроза ареста и вынудила Евгения Николаевича Трубецкого покинуть Москву. Он вначале уезжает в Киев, где он входит в состав Совета Государственного Объединения России. То есть это тоже совет, который главной своей целью восстановление российской государственности, спасение страны. Затем он участвует в Юго-Восточном Русском Церковном Соборе. Так как в это время юг был освобожден от большевиков, то существовали такие съезды духовенства и советы Государственного Объединения России, на которых участвовал вот именно Евгений Николаевич Трубецкой.
Тоже удивительно, да? Да. И мыслитель, философ, да. И в то же время и государственный деятель. То есть да. Практически
и идеолог шаги. Белого движения вместе с тем. В Восточном Русском Церковном Соборе он участвовал также, который проводился в это время.
А что касается его теоретических изысканий, мне кажется, вот 100 лет прошло, но это его работы эти, да, об иконе русской, они замечательные, не потеряли, да, актуальности,
да,
правда?
Да, мы еще несколько раз скажем о них. Попав вместе с уступающей Белой армией в Новороссийск, Евгений Николаевич Трубецкой заболел сыпным тифом. И он скончался 23 января 1920 года. По некоторым источникам, последними его словами были: «Открывайте царские врата, пора начинать божественную литургию». Вот с этими словами он скончался. Так что царство небесное и вечный покой рабу Божьему Евгению Николаевичу Трубецкому. Ну вот теперь несколько слов о его работах. Он написал достаточно много работ, вот хочется перечислить. Вначале это работа «Миросозерцание» Владимира Соловьева в 2 томах. Это одна из самых лучших работ, написанных о Владимире Соловьеве. О нем написано очень много. Но вот эта работа является фундаментальной. Она именно раскрывает «Миросозерцание» Владимира Соловьева и вместе с тем дает критический анализ. Далее, одним из лучших исследований является и... Также «Философия Ницше» он написал работу, «Социальная утопия Платона». И вот 3 очерка о русской иконе. Но заключительная его работа называется «Смысл жизни». Она написана как христианский ответ на бессмыслицу, хаос и смуту, вызванную мировой войной и революцией, и гибелью русской государственности. То есть, собственно говоря, вот на гибель именно русской государственности и была написана эта книга. Хочется напомнить, что в это время выходит книга Шпенглера «Закат Европы». В 1918 году выходит сборник «Из глубины» русских религиозных мыслителей Булгакова, Бердяева, Аскольдова и других. Это был их религиозно-философский взгляд на катастрофу, которая произошла, причины, последствия и на путь выхода.
Прям по горячим следам, что да, называется. Да. Да.
Книгу он писал, он начал писать ее, когда началась война, 1914 года. Но закончил он ее именно в 1918 году. И вот что он пишет. «В минуту, когда я пишу эти строки, все общество у нас живет в состоянии войны. Классы, партии и даже отдельные лица. Распались все общественные связи. Рухнул весь государственный порядок и внутренний мир. И словно самой Родины нет больше. Есть только враждующие между собой классы. А временами кажется, что нет больше и классов, а есть только хищные волки, которые рвут друг друга на части или собираются в стаи, чтобы вместе напасть на одиноких. Война родила анархию и гибель всей государственности». И дальше он пишет, что такое эта кровавая анархия, которая с такой силой проявилась в России. Это проявление крайнего практического безбожия. Все общественные связи держались у нас связями религиозными. когда эти последние ослабли, человеку стал волком. И все общественное здание рухнуло. Россия – страна христианская по вероисповеданию. Но что такое это людоедство, господствующее в ее внутренних отношениях? Это кровавая классовая борьба, возведенная в принцип. Это всеобщее человеконенавистничество, как непрактическое отрицание самого начала христианского общежития. Более того, самой сути религии вообще.
Не то убавить, не прибавить, что называется, да?
То есть полная катастрофа, которая началась в душах людей, в сознании, а закончилась вот полным падением государственности и почти распадом страны.
Так оно и есть. Да. Жалко, что вот мы до сих пор плохо знаем работы вот таких мыслителей.
Ну вот он пишет, что теперь вся жизнь безбожна, и частная, и государственная. Во всех человеческих отношениях господствует один и тот же нравственный кодекс. Кодекс последовательного и беспощадного каннибализма. Он даже так пишет, буквально. Пишет это в 18-м году. Он пишет: расстрелы, реквизиции, грабежи и всякие другие насилия стали явлением повседневным, почти обычным.
Это он еще до 37-го года не дожил, не знал.
Да, но вот вы знаете, все-таки хочется отметить, что если в 38-м году еще были какие-то процессы, хотя бы формально какие-то проводились, то в 18-м году процессов не было, просто брали заложников и расстреливали. Конечно, из так называемых эксплуататорских классов. Это интеллигенция, духовенство, дворянство, разумеется, чиновничество и так далее. Он говорит об этом еще и так, что на наших глазах, пишет он, апокалиптическое видение зверя, выходящего из бездны, облекается в плоть и кровь. Господствующая в современной жизни тенденция выражается именно в превращении человеческого общежития в усовершенствованного зверя, попирающего всякий закон божеский и человеческий. К этому результату ведут головокружительные успехи современной техники, с одной стороны, и столь же головокружительное быстрое падение человека и человечества, с другой стороны, от падения от Бога. То есть он видит в этой мировой войне, в первой, и в революции, он считает, что это одно породило другое, как бы это все вместе.
Ну, так и есть,
конечно. И что это уже вот то, что называется зверь, вышедший из бездны, который превращает и людей тоже в звериный образ, так сказать, потому что христианской государственности и культуры, и общества фактически больше не стало. Ну вот надо отметить, что вот в этой своей замечательной работе «Смысл жизни» – это, собственно, работа, которая, так сказать, если ее в общем охарактеризовать, то это философские начала религиозного смысла жизни.
То есть это и сегодня можно читать.
Да, конечно. Это философское постигать. Обоснование религиозного смысла жизни. Почему действительно подлинный смысл жизни открывается именно религии? Религиозно-философское, вот именно, так сказать, понимание, постижение глубочайшего смысла жизни человека и смысла истории и призвания России. Надо сказать, что в эту работу у него вошли такие главы, например, как мировая бессмыслица и мировой смысл. То есть вот он говорит, что наступила бессмыслица. Вот кажется, что появился теперь только хаос и борьба всех со всеми. Но это не так. И он рассказывает о том, что действительно были откинуты все христианские начала. Что анархическая свобода в конечном итоге привела к страшной человеконенавистнической классовой борьбе, которая привела к полному падению всех. Затем он описывает, у него есть глава Теодицея, вот оправдание Бога и человека перед лицом вот этого мира, лежащего во зле. Интересно, что софиология, он тоже принадлежал к этому направлению, но у него София – это не как у Владимира Соловьева еще ипостась, которая соединяет Бога и человека. Владимир Соловьев, София – это душа мира, это богочеловечество, это как бы идея Бога, которая как раз и есть всеединство. Ну вот, но что касается Евгения Николаевича Трубецкого, то у него София – это, конечно, Христос. Это, конечно, Христос. У него есть глава об откровении Божьего дня. Вот, это очень тоже важная такая. Грехоискупление, наконец, религиозный смысл человеческой мысли. Всемирная катастрофа и всемирный смысл. Вот это все составляет эту книгу «Смысл жизни».
Основополагающие понятия, да? Вот,
да, это очень важное. И надо сказать, что вот у него есть такая глава замечательная, которая называется «Учение Христа как ключ к разрешению вопроса о человеческой свободе». И мне хочется зачитать некоторые положения, потому что действительно проблема свободы, она является одной из величайших тоже проблем, которые стоят перед человечеством, и тем более, что именно отрицательное разрешение этой проблемы и привело вот к той катастрофе, о которой мы только что говорили. И вот он пишет об этом, он говорит, что именно Христос принес нам освобождение от власти греха, проклятия, дьявола, смерти и даже ада. Христос, как раз Господь Иисус Христос, и есть то всеединство, о котором говорит нам, собственно говоря, он сам в Евангелии. Да будет все едино, как ты, Отче, во мне, так и я в тебе, так и они да будут в нас едины, и да познает мир, что ты послал меня. И это единство выражено именно в церкви. А в Евангелии от Иоанна Господь говорит: «Я есть лоза, а вы ветви». Такое органическое понимание отношения Христа к верующим в корне меняет и само понимание человеческой свободы. Если мы сораспинаемся Христу, соучаствуем в Его подвиге и тем самым становимся разветвлениями единого организма Христова, то свобода Христа есть наша свобода. То есть мы обретаем эту свободу во Христе, ту, которую нам принес Господь, и которой, конечно, у человечества не было после грехопадения. Потому что человек был действительно порабощен грехом, властью греха, он находился под властью дьявола, переживал уже почти духовную смерть, потому что был разлучен с Господом. И, конечно, души сходили в ад, даже праведников, мы же знаем об этом. И поэтому такое трагическое положение человека, вот говорит Евгений Трубецкой, вызвало любовь Божью. Любовь привела Христа на землю. Так вот, надо отметить еще, он пишет здесь Евхаристии замечательно. Во Христе не только восстанавливается и воскресает для вечной жизни умирающее и умершее тело человека и всей твари, в нем восстанавливается и утраченная свобода всех и каждому от первородного греха. Поэтому, приобщаясь телу и кровью Христовой, мы и сами становимся частью этой новой вселенной. Тем самым приобретаем двоякую свободу, отрицательную и положительную. Отрицательную, ибо мы тем самым становимся независимы от греховного прошлого нашего, общечеловеческого и мирового. Положительную, ибо во Христе и через Христа каждый из нас становится соучастником его творческого акта. Мы получаем возможность начинать во времени новый творческий ряд, не вытекающий из зараженной грехом прошлого вселенной, но продолжающий это прошлое и идущий вразрез с ним. То есть он говорит о том, что приобщаясь, то есть соединяясь со Христом, как с новым Адамом, от Христа идет новое человечество, да, уже во Христе, которое освобождено от вот того греховного прошлого, которое часто тяготеет над нами. Это начинается новая жизнь во Христе, в буквальном смысле слова, потому что первое рождение наше плотское, а второе рождение духовное, благодатное, с момента крещения, обретения веры, мы начинаем новую жизнь, новая эпоха богочеловечества. В этом смысле мы обретаем, конечно, ту свободу, которую не имели до этого, до пришествия Христа и до рождения во Христе всего нового человечества. Поэтому Христос рождает новое человечество, которое вот обладает такой полнотой свободы и вместе с тем обладает всеединством. Евгений Николаевич Трубецкой считает, что только во Христе возможно это всеединство. Ну, это, в общем, конечно, мысль церковная, православная. Надо отметить, что действительно проблема смысла жизни – это главная проблема русской религиозной философии. Ну, проблема свободы, творчества, смысла жизни, бессмертия – это вот те важнейшие вековечные проблемы, которыми занималась русская религиозная философия. Потому что наука на эти вопросы ответить не может.
И которые встают рано или поздно перед каждым верующим человеком.
Да, совершенно верно, да. Это вопрос, который, собственно, делает человека человеком, делает человека личностью. И смысл жизни относится, конечно, к одним из самых важных, фундаментальных основ вообще жизни человеческой личности. Но вот что касается вот эти три этюда об иконах, ведь именно здесь Евгений Николаевич Трубецкой, он здесь видит такой, знаете, особый религиозный взгляд древнерусского искусства на жизнь человека. Ведь когда были написаны, он говорит, ну, самые такие, ну, например, Троица Андрея Рублева и другие иконы, они были написаны, ну, примерно в 15 веке, так сказать. Вот 15 века такой расцвет русской иконы.
Золотой век русской иконы.
Да, золотой век русской иконы, да, который идет от Сергия Радонежского к Андрею Рублеву и так далее. И он говорит, что умозрение в красках – это не только религиозное древнерусское искусство. Да, конечно, это и искусство, но вместе с тем это прежде всего богословие. И русская икона – это явление той самой благодатной силы, которая некогда спасла Россию уже в 15-м и позднее веках. Вопрос о смысле жизни, пишет он, может быть, никогда не ставился более резко, чем в настоящие дни, когда обнажилось мировое зло и бессмыслица. И век расцвета русской иконописи также был временем вместе с тем довольно-таки сложным и трагичным. Икона была прекрасным, образным выражением глубокой религиозной мысли и глубокого религиозного чувства. Икона 15 века всегда вызывает в памяти бессмертные слова Достоевского: «Красота спасет мир». Ничто, кроме этой красоты Божьего замысла, спасающего мир, наши предки в 15 веке в иконе не искали. То есть икона открывает нам глубочайшим образом религиозно-нравственный смысл вообще русского народа, который он искал. икона противостоит миру звероподобных людей, вот этому миру, лежащему во зле. Икона — это не портрет, а прежде всего прообраз грядущего храмового человечества, пишет он. Храм, древнерусский храм и древнерусская икона — это, конечно, богословие, которое говорит нам о том, что во Христе собрана вся тварь вместе, и небесная, и земная. И поэтому, когда мы вступаем в храм, мы вступаем в подлинный мир, мир Божий, который Господь хочет даровать нам, при нашей, только при условии нашей свободы, если мы этого сами захотим. Мы выходим из мира звериного почти, где все, так сказать, борются друг с другом, да, так же, как в падшей природе животных, но когда мы вступаем в храм, мы попадаем в другой мир, в мир Божий, в мир такого соборного, всеединого человечества во Христе. И это очень хорошо выражено в древнерусских храмах, он говорит. Ну и, конечно, в русской иконе. Поэтому икона спасла и спасает, и спасала русский народ вот от этого страшного соблазна вернуться в это звериное, языческое прошлое, какое, естественно, всегда нас подстерегает в этом мире. И не только это было в 15 веке, в эпохе нашествия азиатских кочевников и язычников на Русь, да, когда Русь должна была освободиться от них долгим путем, и которые, конечно, соблазняли русский народ на возвращение к языческому.
Да и сейчас мы это увидим, да, немало, увы.
А вспомним, что сейчас, по официальной такой статистике, в нашей стране, ну, священство, вот имеется в виду священников, епископов, диаконов, такой вот, клириков, от 40 до 50 тысяч, самое большое. А дипломированных колдунов, экстрасенсов и народных целителей от 600 тысяч до 800. Это только по официальной статистике. Вот вопрос, Господи, что мы исповедуем?
Да.
Что мы исповедуем, да? То есть понятно, что и сегодня, конечно, наш народ и все мы вместе взяты очень нуждаемся именно в православной иконописи, да, и в православном храме. Мы без этого просто жить не можем. Тем более, почему наши предки так любили еще храм? Потому что это место встречи между человеком и Богом во время литургии в особенности, да? Вот Иоанн Кронштадтский же писал в свое время: «Нет ничего выше божественной литургии, ни на небе, ни на земле. Полюбите литургию, она приведет вас в Царство Божие, ко Христу». Вот поэтому русский храм, русская икона и русская литургия, если так можно выразить, да, православная, конечно, литургия Василия Великого и Иоанна Златоуста, конечно, но именно она и спасала русский народ. Богословие, ведь у нас не было университетов, как в 13 веке, скажем, в Европе. У нас они появились, университеты появились в 18 веке, да, духовные академии, ну, чуть раньше, в конце 17 века. У нас его не было, потому что время было тяжкое, мы были между молотом и наковальней в нашей истории. Между Западом и между Востоком. Причем нашествий с Востока было очень много, удивительно, да? Авары, хазары, печенеги, половцы, монголы.
Или
удивительно, что вообще народ остался. Так он мог сохраниться только по милости Божией, только благодаря вере. И больше других сил бы просто не хватило.
Так же, как революцию, гражданскую войну, да, и репрессии, да, кто так подумаешь, да, ведь, ну, не было возможности.
Это невозможно только просто Бог удержаться, да, просто вот этносу, так сказать, без помощи Божией, просто невозможно удержаться и сохраниться, хотя бы отчасти, да, но сохраниться. Конечно, глубочайшим образом русский народ очень любил храмы, очень любил иконы, и трудно себе представить русскую культуру, русскую историю без русской иконы, без русского храма и без литургии. Это невозможно просто. Это мир именно русского спасения и духовной жизни. Потому что, ну, если сегодня самые большие соблазны на что? Деньги, культ золотого тельца, это такое неоязычество новое, современное, да? И с одной, и с другой стороны, вот все ходят с телефонами, вот это технология, да? Они заменяют что? Мы все жалуемся, говорим, ну, дети наши перестали читать там, значит, книги, да, там, скажем, Толстого, Достоевского. Вот как раз деньги и техника, они и вытеснили, да, вместо культуры. И, к сожалению, вместо веры.
Божок, новый,
да,
божок,
да,
такой.
Да, да, поэтому мы живем в эпоху такого неоязычества, конечно. И поэтому, конечно, сегодня необходимо, конечно, православное просвещение, очень в широком смысле этого слова, действительно, этого апостольского призвания мирян, потому что клирикам невозможно охватить все.
Ну, чем мы с вами и,
да,
занимаемся,
вот,
в том числе.
По мере наших сил, слава Богу, и возможностей. Ну вот, вкратце, что хотелось сказать об этом выдающемся русском мыслителе Евгении Николаевиче Трубецком. И посоветовать, конечно, обязательно прочитать его замечательные три очерка об иконе и книгу «Смысл жизни».
Спаси Господи, дорогой Николай Кузьмич. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был гость из Санкт-Петербурга, церковный историк и публицист, профессор Международной славянской академии Николай Кузьмич Симаков.